Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире на «Комсомольской правде» программа «Тема дня». И сегодня тема, наконец-то, у нас с вами радостная. По крайней мере, полная надежд. 27 числа открываются Олимпийские игры в Лондоне. А завтра, 21 июля, мы торжественно провожаем нашу олимпийскую сборную с Красной площади. Я думаю, что многие из вас будут смотреть и слушать, как это будет происходить. Ну а сегодня мы будем обсуждать наши надежды на Олимпиаду. Мы будем обсуждать, как мы будем поддерживать наших спортсменов, потому что почти 500 человек, самых лучших спортсменов, уезжает из нашей страны для того, чтобы привезти как можно больше медалей из Лондона. Чуть позднее я представлю тех, кто собрался у нас сегодня в студии, а у нас замечательные люди собрались в студии. А прежде мы с вами посмотрим и послушаем тот сюжет, который подготовили наши журналисты для вас, дорогие зрители.
Надежды и гордость России. Олимпийская сборная на днях отправляется в столицу Туманного Альбиона. Но не только физическая форма важна для спортсменов. Порой куда важнее поддержка болельщиков, поддержка близких и душевный, и даже, если хотите, духовный настрой для олимпийцев. Как всегда, олимпийскую сборную будут сопровождать артисты, музыканты. На трибунах их поддержат болельщики, а вот за поддержку свыше отвечает официальный духовник команды, отец Сильвестр. Деятельность отца Сильвестра, настоятеля храма села Сулость Ярославской области, известна далеко за пределами региона. Батюшка курирует различные научные и просветительские проекты. Да и к спорту он имеет непосредственное отношение. Сам он обладатель черного пояса по тэквондо. В качестве духовного наставника он не раз сопровождал российскую сборную на ответственных международных соревнованиях. И вот его мнение о перспективах команды.
Я думаю, что сейчас уже перелом наступил. Мы потихоньку выходим из этого трудного состояния. И в какой-то момент, может быть, на этой Олимпиаде наступит такой перелом, где мы увидим, что мы снова стали великой спортивной державой. Великой, потому что мы можем соревноваться на равных с другими ведущими спортивными державами мира.
Ну что ж, Бог в помощь нашей сборной.
Так вот, настало время представить тех, кто собрался в нашей студии. Светлана Журова. В первую очередь олимпийская чемпионка, в первую очередь великая спортсменка, ну и во вторую очередь член Совета Федерации. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Александр Федорович, психолог, тоже немаловажный человек, наверное, для спортсменов и для болельщиков, не дай бог, конечно, но поддержка психологическая непременно потребуется и тем, и другим. Корреспондент советского спорта Евгений Красильников и я, Нонна Троиновская. Ну что, Евгений, наверное, вам имеет смысл взять у меня слово для того, чтобы о спорте поговорить более предметно.
Мне, честно, хочу, наверное, задать вопрос Светлане, так как у нее есть такой опыт, как провожали ее на Олимпиаду в свое время. Что это такое, вот проводы, Света?
Насколько это важно?
Да, насколько это важно,
насколько
и
важно, как
какое ощущение испытывает спортсмен, учитывая, что с Красной площади мы в свое время по разным поводам провожали разных людей.
С Красной площади, да, провожали нас Турин. Вот. И я хочу сказать, что когда... И, кстати, мне кажется, что как раз с Красной площади провожали нас первый раз, когда мы поехали в Турин. Вот это была первая Олимпиада, потому что до этого проводы были более как-то скромные, такие попроще. И
посидели,
вот, наверное,
да,
с 2006 года как-то началось это более масштабно. И самое важное, там был момент, вот для меня он, по крайней мере, был принципиально важен, и психологически в том числе. Mm-hmm. Да, кто-то, может быть, сказал бы, что это, наоборот, неважный аспект, но для меня это было важно. Это... То, что олимпийское знамя, олимпийский флаг я получила из рук Лидии Павловны Скобликовой, она шестикратной олимпийской чемпионки конькобежки, она говорила свои слова от ветеранов спорта в поддержку спортсменов, которые уезжали на Олимпийские игры. А я, соответственно, говорила ответное слово от спортсменов, как мы будем выступать на Олимпийских играх. Получив это знамя в руки, я как бы уже считала, что часть какой-то удачи ее, часть ее напутствия и сил мне уже передана вот таким вот, значит, может быть, это примета какая-то, но все-таки мне показалось, что это очень важно. И все ребята, которые там были, в принципе, были настроены очень серьезно на победу. И мы, кстати, в Турине выступили достаточно успешно.
Вот, кстати, по поводу успешности. Я сейчас чуть-чуть хочу снизить как бы пафос. Я понимаю, что он абсолютно оправдан в этой ситуации. Но сколько раз у нас бывало, что провожали, что называется, за здравие, встречали потом, ну, совсем, что называется, за упокой, к сожалению. Вот нет ли... в такой пафосной заявке, в таком грандиозном провожании, что потом будет очень неловко возвращаться.
Вот давайте я скажу так, что так должно быть. Это нормально. Потому что если мы не... Спортсмен всегда должен планировать свой результат, но чуть-чуть выше, чем он может сделать. Причем даже если он будет где-то в глубине души понимать, что он займет, может быть, и 20-е место, он все равно должен думать о первом. Потому что тогда не надо собирать чемодан, не надо получать экипировку и не надо ехать и быть на проводах на Красной площади олимпийской команды. Просто не надо. Если ты не хочешь быть первым, значит, ты не спортсмен. Если страна, которая провожает своих спортсменов, тоже не хочет их видеть первыми, это, значит, неправильный подход. Поэтому, да, потом разочарование. Хорошо, пусть будет разочарование, но мы должны уметь переживать и наши поражения. Ведь чем прекрасен спорт? Ведь спорт учит не только тому, что ты сильный, смелый, целеустремленный, трудолюбивый. Спорт учит проигрывать. И вот нашим, наверное, болельщикам надо тоже научиться проигрывать. И не так, знаете, вот это закаляет человека. Ведь почему спортсмены потом по жизни... Многие очень сильные люди, потому что они научились не только выигрывать, они научились проигрывать за свою жизнь долгую спортивную. И если спортсмен, правда, очень хорошо это делает, то у него потом и по жизни меньше сложностей. Поэтому вот давайте провожать действительно и пафосно, и с лозунгами, с речевками, с хорошим настроением, потому что если этого не будет, то у наших спортсменов будет неправильный настрой. Правда, вот мы когда заполняем планы на год вперед и на 4-летие вперед, вот когда я была спортсменка, у нас были такие развороты. И мы писали, какие результаты мы от себя ожидаем. Мы всегда делали на несколько там, мест выше, чем ты даже от себя, там, может быть, ожидал. Результат ставил чуть выше, чем ты, например, показала в прошлом году. А как по-другому? Ты же должен совершенствоваться. Поэтому, на самом деле, это оправданно, правильно, и я считаю, что по-другому не должно быть.
Надо сказать, что совершенствуются со временем не только спортсмены, но и вся та инфраструктура, которая окружает Олимпийские игры. Конечно, Олимпийские игры 2012 года будут существенно отличаться и от прошлых Олимпийских игр, от позапрошлых, а тем более от 80-го года в Москве, к примеру, хотя бы по информационной наполненности и по возможности освещать то, что происходит. У нас появились новые возможности, у нас появился интернет, у нас появился официальный блогер Олимпиады, который будет все это время находиться в Олимпийском Лондоне и будет писать в интернете все то, что происходит. Кстати сказать, Маргарита Бабурина, непосредственно официальный блогер Олимпиады, с нами сейчас на прямой связи по скайпу. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Маргарита, расскажите нам, пожалуйста, чем будет отличаться Лондонская Олимпиада, какие возможности появятся у читателей интернета, у зрителей, у слушателей, как будет освещаться все то, что происходит в Лондоне, вот с вашей стороны?
Чем будет прямо отличаться Лондонская Олимпиада, я, наверное, не смогу вам ответить, потому что это лучше знают организаторы. Но то, что известно нам, это то, что у нас будет очень плотная программа. Мы, блогеры со всех стран мира, прошли серьезный конкурс, серьезный кастинг. И наша цель – рассказать об Олимпиаде в Лондоне всему миру именно как любители, как обычные люди, не как профессионалы спортсмены, не как профессионалы, спортивные комментаторы, а просто как вот люди, которые ходят по улице, которые живут обычной жизнью. В программу нам уже объявили как минимум посещение спортивных мероприятий, но как максимум это также освещение атмосферы в Лондоне вокруг Олимпиады. То есть мы будем посещать и Букингемский дворец, так как в этом году, если я не ошибаюсь, бриллиантовый юбилей королевы. Также будут интервью с спортсменами иностранными, с послом Дэвидом Бекхэмом, также и с российскими спортсменами. Очень надеюсь, что мы дойдем и до русского дома, потому что в этом году пообещали, что это будет безалкогольный русский дом. Также будут водить нас всех по Лондону, где мы должны будем не только рассказывать, как люди готовятся к Олимпиаде или как, наоборот, убегают от Олимпиады. А, кстати, в основном коренные жители Лондона, они делают все, чтобы уехать на время Олимпиады из Лондона. Но также нас поведут в какие-то рынки, какие-то музеи. То есть мы должны будем показать и места лучшие в Лондоне, отметить места, которые нам понравились, и должны будем абсолютно объективно, честно писать все, как происходит в Лондоне и на Олимпийских играх, и в самом городе.
Маргарита, а у вас есть возможность выбирать те виды спорта, на которые пойти, в которых вы, ну, хоть немножко больше разбираетесь?
На самом деле нет. У нас есть четкая программа, и из нас, мы все любители, у нас нет профессиональных спортсменов, хотя я, конечно, любитель определенных видов спорта, но в основном это люди, которые не увлекались спортом до этого, поэтому мне кажется, что нет каких-то особых пожеланий. Нам просто интересна сама Олимпиада, и любому виду спорта мы будем рады.
Организаторы брифинг, интересно, проводили по поводу того, что нельзя писать негатив, и что будет с теми, кто из блогеров напишет какой-то негатив?
Дело даже не в негативе, они просили нас не писать разной нецензурной лексики, конечно, не выказывать агрессии, не писать на политические темы, потому что на самом деле в Лондоне сейчас, наверное, как вам известно, очень серьезные меры защиты, очень много военных и ракеты на крыше домов и так далее. Вот, поэтому, конечно, нас всячески просили быть максимально корректными, вплоть до того, что нельзя фотографировать знаменитостей, спортсменов без разрешения организаторов, Олимпийского комитета и так далее.
Маргарита, а как быстро будут появляться ваши материалы в интернете? Насколько оперативно будет информация поступать?
Будет очень оперативно, то есть мы с утра, там, в первой половине дня мы будем снимать, во второй половине дня уже будет все выложено. Объясню, почему не сразу, прям не в долю секунды, потому что помимо текста это будет видео, это будут фотографии, которые мы должны, естественно, будем обработать, если видео, то смонтировать, что-то там озвучить. Плюс это будет на двух языках, то есть это будет на английском и на родном языке, то есть в нашем случае на русском языке. Поэтому вот к вечеру уже все будет.
А что за... Будет какой-то отдельный специальный портал, да, в котором можно будет почитать? Или это ваши личные какие-то блоги?
Нет, это будет официальный портал. Весь этот конкурс с блогерами со всего мира организует Samsung, который, насколько мне известно, один из партнеров Олимпийских игр. И вот на официальном портале Samsung Global Bloggers там будут все блогеры со всех стран мира, но при этом мы имеем полное право выкладывать и на своих личных страницах, и я думаю, это и будет происходить.
Маргарита, вы когда улетаете?
Лично я улетаю 3 числа, потому что нас...
Не сначала все-таки Олимпиады вы будете?
Нет, мы сначала Олимпиады, просто из всей страны, из нашей России, нас, по-моему, 3 или 4 человека, и нас просто разделили. Mm-hmm. Потому что Олимпиада 20 дней, соответственно, 1-2 человека, просто я не могу вам точно сказать, они улетают на открытие, на первую половину, я выбрала на закрытие. То есть это было абсолютно добровольно, можно было выбирать. Я решила, что закрытие – это намного интереснее.
Ну что ж, Маргарита, спасибо вам огромное за то, что с нами связались. Удачи вам в Лондоне. Удачи нашей сборной, конечно же. Помашите им там ручкой от нас. К сожалению, мы в Лондон не летим. Удачи вам, спасибо большое за то, что были с нами. Маргарита Бабурина, официальный блогер Олимпиады, была с нами на прямой связи по скайпу. Ну а мы возвращаемся в нашу студию. Я напомню, что у нас в студии Светлана Журова, олимпийская чемпионка 2006 года, член Совета Федерации, Александр Федорович, психолог, Евгений Красильников, корреспондент советского спорта, и я, Нонна Троиновская. Ну, собственно, возвращаясь к Лондону, я так понимаю, что у нас в этом году какие-то довольно серьезные изменения в регламенте, скажем так, Олимпиады.
Что именно?
Происходят какие-то переносы по видам спорта куда-то по времени, на начало?
Нет, это абсолютно нормально, это ничего страшного здесь нет. Плюс-минус кто-то остался так же, ну, например, стрелки всегда начинали первыми, они так и начинают. Единственное, что внутри, например, Трамп был в начале, теперь он в конце, кто-то там, то есть чисто вот в виде спорта что-то там меняется.
Не меняется.
Единственное, что там, например, раньше мы первые медали получали в стрельбе и в борьбе, то борьба сейчас начнется уже, по-моему, там с 4 или с 5 числа. То есть как бы, а так она начиналась с первых дней Олимпиады. Вот, поэтому какие-то вот наши виды спорта, которые мы привыкли уже выигрывать с первых дней, они немножко переместились на там уже середину Олимпийских игр. Вот и
то
все.
Есть разговоры о том, что первая неделя может для нас, в общем, не очень довольно бесславно закончится, и можно на нее не сильно обращать внимание, она оправдана.
Ну, плюс-минус, да, потому что как раз начинаются те виды, которые не очень наши, как мы говорим, и все наши начинаются чуть позже. Это правда, да, это правда. Потому что, ну, единственное, что, да, плавание, например, начинается с первого дня, но, опять же, те дисциплины, которые мы можем выступать, они тоже чуть позже уже, они в первые дни. Вот, поэтому, на самом деле, да, это есть такие опасения, правда, говорю, я очень люблю стрельбу, поэтому я с первого дня буду ходить на стрельбу и болеть за наших, потому что все-таки стрелки были одни из первых, кто всегда приносил там первые медали на Олимпийских играх.
Саша, а можно вопрос вот с точки зрения психологии? Вот обычно у нас золотая медаль, вот какой-то вот такой почин мы задаем с самого начала, а сейчас, может быть, золотая медаль будет, скажем, на второй неделе, может быть, ближе там, к концу первой недели. Вот для страны, например, для тех же болельщиков, насколько важно, не важно, например, начать здорово?
Мне кажется, здесь очень условное деление на спортсменов и болельщиков, поскольку все, по идее, должны быть в едином порыве. И мне кажется, что в этом смысле для спортсменов гораздо важнее получить некий стимул изначально. Вот. А что же касается вообще в принципе настроя, подхода и так далее, я считаю, что да, проводы проводами, это важно, это актуально, это замечательно и символично для нашей страны. Но мне кажется, что гораздо важнее в принципе психологический настрой спортсмена изначально уже во время тренировки, уже во время подготовки он должен понимать и чувствовать, что это не формально, а страна действительно о нем заботится, и действительно у него есть возможность реализовать свои способности. И, на мой взгляд, гораздо важнее все эти моменты именно на этапе подготовки. Потому что каким бы финальным аккордом в проводах ярко не звучала ситуация, да, если спортсмен не готов, то как бы он внутренне не волновался и не стремился, он вряд ли даст хороший результат. Вот, поэтому, что касается психологического настроя, мне кажется, что и ветераны, и первые лица страны, они, наверное, в большей степени должны принимать участие именно в подготовке. Вот, что же касается расстановки психологической именно в аспекте побед и какого-то стимула, ну, сложно сказать так, уже по одному тому, что существует фраза, что есть наши виды, есть как-то не наши виды, понимаете? Здесь, наверное, в большей степени нужно ориентироваться на какую-то интеграцию, может быть, федераций, и как-то просчитывать именно такой посыл общий, как все это должно складываться. Вот. То есть более такой стратегический какой-то подход, чем психологический. Вот. Но традиционно мы, конечно, все же ждали и всегда получали первые золотые медали именно от стрелков. Это всегда, так сказать, стимулировало, с одной стороны. С другой стороны, это стало какой-то обыденностью. И в серединке такой вот провал намечался, конечно, если стрелки дадут вот такую подпитку мощную, какую-то поддержку в середине, где мы не ожидаем чего-то более интенсивного, наверное, в этом есть определенный смысл.
Знаете, я хотела к вам обратиться, как к олимпийской чемпионке, как к спортсменке. Я сейчас вот сижу, думаю, смотрю на всю эту как бы эйфорию, ну, законную, совершенно закономерную, вокруг Олимпиады. И президент, и премьер-министр, и флага выносят, и провожают красиво, и смотрят все, и говорят об этом бесконечно. Это же какое на одного конкретного взятого человека, который должен принести хоть какую-нибудь медальку, какой чудовищный прессинг.
Вы знаете, не прессинг. Вообще, вот я могу сказать, что это наоборот. Вот, наверное, простые люди, которые просто сидят у телевизора, они думают, ну и что такое, с президентом встретились. А вот это дает какую-то тебе тоже психологическую поддержку,
внимание.
Что, правда, внимание, оно вот дорогого стоит. То есть думаешь, что это ерунда какая-то? Нет, правда, оно стоит того, что ты все равно чувствуешь какую-то из-за себя гордость, волнение, что вот тебя отправляют такие люди, там, тебе говорят хорошие слова. И на самом деле это нужно. Знаете, я вот, наверное, хотела переключиться на одну тему, которую вот девушка-блогер подсказала мне.
Маргарита.
Она ведь сказала о том, что, заметьте, я не просто так задала свой вопрос насчет того, как их настраивали. Это в демократической стране. Их брифинговали о том, что не пишите скандалы, старайтесь сделать хорошую атмосферу Олимпийских игр, и это абсолютно правильно. Это очень важно. Я вспоминаю Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, когда это было практически последним, может быть, достаточно серьезным использованием тех же американцев политических каких-то моментов для давления на ту же Россию.
Да.
Мы уже в середине Олимпиады хотели просто оттуда уехать, бежать, и то, что сделали. И главное, знаете, что самое страшное? Что наши журналисты поддались на эту информационную провокацию. То есть они поддались американцам, которые их просто завели, и они начали также писать гадости про наших, как это сделали американцы. Но мы-то могли же помолчать на эту тему. Мы могли поддержать наших спортсменов, а не тоже их полоскать на каждом углу. Вот это вот очень неправильная вещь, потому что я говорю, что мы настрой уже на Олимпиаде на середине, все спортсмены хотели запаковать вещи и уехать. Те, кто даже раньше мечтал остаться до Олимпийских игр до конца, чтобы досмотреть другие виды, побыть там как участник, они просто хотели сесть и улететь лететь в Россию. Никто не хотел больше ни секунды оставаться там. Вот это очень плохо. И правильно делают англичане, что Олимпийские игры — это же не только твоя победа или там твой проигрыш, или это еще и атмосфера Олимпийских игр, что спортсменам должно быть комфортно от первого до последнего дня, чтобы действительно это был такой вот ореол, ну, действительно, позитива и для болельщиков, и для спортсменов. И поэтому, вы знаете, вот очень интересный момент, что вот Долгополов, как журналист, который представляет спортивную журналистику, нашу спортивную журналистику на мировой арене, он тоже как раз призвал журналистов на заседание Олимпийского комитета, где я являюсь членом исполкома, как раз он тоже призвал журналистов вот постараться хотя бы во время Олимпийских игр писать все-таки позитивные репортажи, позитивные вещи и стараться не выскакивать что-то там такое, если там в русском доме алкоголь или нет его там, да? То есть все-таки писать больше про спортсменов, а не пытаться найти какие-то вот скандальные истории. Хотя же понятно, что это все будет, но по возможности это минимализировать. И он сказал еще очень интересную вещь, я очень удивилась, кстати, ей, что сейчас английская пресса пишет о том, что Англия настроена выиграть четвертое место. При этом они называют первое Китай, второе Америка и не называют третье.
А вот сейчас об этом мы прервемся ненадолго, поговорим чуть позднее. Я напомню, что мы 21 числа провожаем олимпийскую сборную в Лондон. Именно об этом мы говорим в этой студии. Совсем скоро, сразу после выпуска новостей, мы вернемся и продолжим.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Тема дня в прямом эфире на «Комсомольской правде». Завтра, 21 июля, мы провожаем нашу олимпийскую сборную в Лондон на Олимпиаду, которая откроется 27 июля. Наконец, что называется, дождались. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, член Совета Федерации в нашей студии. Александр Федорович, психолог в нашей студии. Евгений Красильников, корреспондент советского спорта в нашей студии. Я, Нонна Троиновская. Продолжаем обсуждать наши надежды, наши шансы. Наше, в общем, наше все. Кстати, по поводу шансов. Давайте вот немножко поконкретнее поговорим о том, кто у нас едет, в каких видах спорта мы имеем серьезные шансы, на что мы действительно надеемся, а что в этом году, увы и ах, надо будет забыть.
Что-то не знаю, согласишься, нет, но, по-моему, у нас все традиционно.
Да, по-моему, да.
За исключением некоторых видов спорта.
За исключением триатлона, потому что, на самом деле, у нас раньше команда была, может быть, не такая сильная, но я знаю, что, так как, ну, не потому что мой друг возглавляет сейчас эту федерацию, но просто я знаю, какие у них за последнее время был прогресс, они выиграли там чемпионат Европы и мира, и, в общем, хорошие ребята подросли, и вот вдруг неожиданно там для нас триатлон, вот, может, я думаю, надеюсь, что завоевать какие-то медали, но там их не так много, поэтому там говорить, что масштабно это что-то, то нет.
Традиционно фехтование, соответственно, легкая атлетика, опять же, борьба.
Синхронное плавание, художественная гимнастика.
Гимнастика, может быть, наверное, современное пятиборье, учитывая, что Моисеев до этого дважды, Сватковский, то есть мы в этом плане первенствуем. Уже на протяжении, наверное, 20 лет.
Там, как всегда, должно повезти с лошадью, к сожалению.
Не только с лошадью, а учитывая, что новые правила, что стреляют теперь по электронным мишеням, то есть тут тоже такой момент. Все равно эволюционирует спорт, меняется, все пытаются модернизировать, чтобы болельщикам, зрителям
понравилось. Ну, еще теннис забыли, мы как могли забыть теннис?
Теннис, да, вот этот китайский, конечно, подиум, он незабываем, который состоял из российских теннисисток. Поэтому, ну, ничего нового, я думаю, что мы... Может быть, плавание где-то меньше, синхронное плавание.
Вот я имею в виду прыжки. А разочарование каких-то мы ждем? У нас есть какие-то виды спорта наши традиционно за нами, которые, ну, которые в этом году, к сожалению, ну, ушли, может быть, мастодонты, и ничего нового не появилось.
Я просто думаю, что будет очень серьезная борьба, во-первых, в борьбе, да, борьба в борьбе. Угу. Прошу прощения за тавтологию.
Прекрасно звучит.
Дело в том, что очень сильная сейчас конкуренция, тем более, которую создают наши же, которые уехали в другие
как
страны.
В Батоне, например,
и тренеры, и спортсмены. И поэтому уже получается, что практически наши борются с нашими. То есть, вот, наверное, этот момент такой, который мы будем сопереживать, потому что, понимая, и потом делать анализ, почему вот этот спортсмен выиграл, будучи когда-то гражданином России, уже за другую страну. Такое может быть, но хотя я все равно надеюсь на наших борцов. Мы потеряли какие-то позиции наши в боксе, хотя в женском боксе, например, наоборот, у нас все хорошо, но последний чемпионат мира по боксу показал мужской, не очень хороший, наверное, результат, и мне хотелось, чтобы мы добавили, потому что все-таки медалей много. Хочу сказать, что, ну, традиционно мы не выступаем в этом виде спорта никогда. Например, 11 медалей разыгрывается в парусном виде, в парусных видах спорта. И мы практически там, да, с каких-то 60-х годов, олимпийских медалей не завоевывали. И вот здесь, ну, сможем ли мы или нет, но я думаю, что англичане как раз будут вот на эту ставку делать основную, потому что они знают всю акваторию свою, они знают все трассы, они знают все, что, как они будут выступать, они все понимают, все ветра в разных ситуациях. Поэтому, конечно, тяжело будет, например, тех же англичан обыграть. Например, я расстроена и понимаю, что это медалоемкий вид спорта, и где мы потеряли свои позиции, это
медалоемкий вид спорта.
Это да, это велоспорт. Прекрасно. Это велоспорт, причем как и шоссе, так и трек. То есть, если мы здесь тоже были достаточно серьезными фаворитами раньше, то здесь, опять же, я почему все говорю, потому что я называю эти виды спорта, где англичане могут нам составить конкуренцию за третье место в общекомандном зачете. Я же не просто так все это подвожу. И как раз говорю о тех видах, которые были наши, но мы их потеряли, и где англичане знают, что они могут с нами вот серьезно побороться за это третье место, хотя, как я уже оговорилась о том, что они все-таки отвели для себя четвертое место, не называя при этом страну, которая станет третьей во всей своей прессе. Это очень интересно. Они называют американцев и китайцев как фаворитами, не называя третью страну, называют себя четвертыми. Вот так интересно. При этом я понимаю, что, вот знаете, там велоспорт, опять же, плавание тоже. Тоже я надеюсь, что все-таки наши серебряные медали чемпионата мира, их было достаточно много, они станут золотыми, как я называю. Я вот, у меня несколько дней назад было интервью с Сашей Поповым на «Эхе Москвы», и мы с ним как раз говорили о том, что могут ли эти серебряные медали стать золотыми. Ну, действительно, там были доли секунды, и надеюсь, что так и случится. Причем некоторые из них будут все-таки вот в первой части Олимпийских игр уже разыграны. Посмотрим. Я надеюсь, что все-таки это так и будет. Вот.
Слушайте, давайте чуть-чуть о грустном. Может быть, не в тему, но, по-моему, это волнует большинство наших зрителей и слушателей. Почему мы все-таки потеряли первенство в командном зачете? Вот, ну, что сломалось?
Объективности ряда, во-первых, сломался Советский Союз. Мы разделились на сколько стран, которые теперь получают эти медали в отдельности, во-первых, от Советского Союза. Это первая причина.
Если мы только в спорте потеряли свои позиции.
Это первое, да, это самая такая объективная. Второе, надо понимать, что когда был Советский Союз, практически все олимпийские базы были построены не на территории России, а на территории дружественных республик. И мы лишились всех высокогорных баз. Мы лишились всех баз, которые действительно государство, Советский Союз, вкладывало огромные деньги, которые остались в Белоруссии, на Украине, в Грузии, в Армении.
В 80-м году соревнования по парусному спорту, если не ошибаюсь, были в Таллине.
Прибалтика. Да,
а поэтому, это тысячи километров от Москвы.
Поэтому даже Сигулда, например, там, даже мы говорим про трассу, которую мы построили для бобслея и саней, она осталась тоже там, и мы только сейчас построили свою, например, да, хотя были всегда фаворитами в этих видах, в этом виде спорта, если про зимний даже говорить. Поэтому, конечно, это объективные причины. И потом дальше получилось это оправдание про 90-е, когда вот, например, даже мы практически все должны были готовиться за границей. То есть, потеряв многие базы, мы начали заготовиться где? Не дома, а за границей. Уже в других странах или в других странах дальнего зарубежья. Не ближнего, а дальнего зарубежья. Это тоже ничего нехорошего не дало для молодого поколения, потому что они нас не видели. Если раньше мы свою сборную видели каждый день на стадионе, мы сидели с дневничками и записывали, как они тренируются, мы на них смотрели, то сейчас по объективным причинам страна понимала, что ей надо решать, скажем, не стратегические, может, на тот момент задачи, а задачи такие более принципиальные, что нужно сейчас медали. Чтобы была медаль сейчас, надо ехать и тренироваться за границу. Многим, у которых не было базы, которая еще не сформировалась тогда здесь, в новой такой России. И поэтому, конечно, новые дети поколения, они не видели и нас в том числе.
Хорошо, у нас сейчас вкладывается огромное количество денег в спорт. И говорится об этом, и это идеология практически государственная. Перспективы у нас есть? Сколько
конечно,
лет нам
есть,
понадобится?
Конечно, есть перспективы. Знаете, когда сейчас строятся там 50-метровые бассейны в тех городах, которых раньше даже мечтать не могли об этом, это же говорит о том, что в любом случае, значит, будет там всплеск развития плавания. Если мы говорим там о каких-то серьезных объектах, инфраструктурных объектах, ну, знаете, там, я вот сейчас была в Якутии на «Детях Азии», невероятно, там, три объекта открыли для Якутска, ну, мирового уровня практически. Понятно, что это потребуется какое-то время для того, чтобы там подросло новое поколение уже, или вот те, кто уже есть, сейчас набрали обороты, Крио-де-Жанейро, например. Но все-таки я считаю, что та инфраструктура, которая сейчас создается, она серьезную базу создаст для будущих.
Мне кажется, это сейчас немножко другая проблема. Если с точки зрения там, строительства инфраструктуры у нас полный порядок, да, мы как-то вышли на какие-то обороты, хоть что-то начали строить. С точки зрения тренерского состава, то есть, мне кажется, нить потеряна между тем поколением, да, советским поколением и нынешним. Нет достаточно квалифицированных тренеров, детских тренеров, которые могли бы задать базу этому ребенку, будь он супер талантливый, для того, чтобы он прошел этот самый тяжелый, наверное, в спорте переходный период из юношеского в взрослый.
Вот. Есть еще одна большая проблема. Мы потеряли идею. Понимаете, для того, чтобы человек демонстрировал результаты, нужен мощный стимул. Почему мы не можем гордиться тем, что британские яхтсмены пришли в нашу команду и выступают за нас? Почему мы сожалеем о том, что наши спортсмены куда-то уходят? Потому что мы потеряли идею. И сейчас, к счастью для нас, мы начинаем ее искать, привлекаются люди из духовенства, специалисты-психологи, социологи и так далее. Это что? Это поиск идеи.
Может быть, я по-другому назову это некое патриотическое воспитание.
Ну, вы знаете,
оно было в советское время, было в той или иной степени. Сейчас, мне кажется, ощущение, что патриотическое воспитание – это только проблема родителей.
К сожалению, на, да, не внутренняя политика страны.
Да, на уровне даже там более локальном уровне. То есть нет некой какой-то стержня программы, единообразия, по которому воспитывают там спортсменов, не просто жителей там, нашей большой страны.
Вы знаете, просто,
страны.
Может быть, когда вот сейчас тоже говорят про идею, национальную идею, там, должен ли в спорт высших достижений там, стать национальной идеей, например, считаю, что не совсем так надо ставить вопросы, говорила неоднократно, что вот детский спорт может стать национальной идеей, потому что он реально объединяет, потому что там, правда, огромное количество позитива, и даже маленькие пропроигрыши каких-то ребят, они рассматриваются как, ну, этап подготовки совершенно нормально. Угу. Причем самое интересное, что наши юниоры, например, по итогам зимнего сезона в два раза опередили следующую команду по количеству медалей. Золотых, завоеванных на чемпионатах мира юниорских. Наши дети совершенно здорово выступают. И, конечно, если мы будем делать это, в том числе, какой-то там национальной идеей, они будут это понимать, переходя во взрослый, ну, уже во взрослый спорт, это будет совсем по-другому. И знаете, еще все-таки, вот, наверное, как причина, одна из причин, которых я видела у себя, уходя, может быть, уже из спорта, и понимая, что это тоже серьезная причина, это поколенческая. Потому что, на самом деле, вот преемственность поколений, которая была раньше, когда старшие учили младших, а не только тренер учил, да, вот надо понимать, ведь раньше в команде не только тренер учил вновь пришедшего молодого спортсмена, но и те, кто был лидерами в этом команде по результату и, ну, скажем, по человеческим каким-то качествам.
Примерно, которые равнятся.
Да,
да, да.
Но сейчас каждый индивидуалист. И каждый не хочет тратить свое время на то, чтобы воспитывать какое-то молодое поколение, что-то им говорить. Каждый стал индивидуалистом зарабатывания денег только думать о себе.
Да. Вот, это и есть утрата.
Но вот это надо в детском спорте восстанавливать в том числе.
А с точки зрения даже футбола, самый, наверное, популярный вид спорта в нашей стране, две точки зрения. С одной стороны, надо, наоборот, ребенку говорить, что не так важен результат, да, не надо вот гоняться за результатом. А с другой стороны, если ты ничего не выиграешь, то у тебя не формируется психология
спорт
победителя.
Спорт – это результат
всегда. И вот
здесь
вот на тоненького пройти так, чтобы ребенка не загнать этим результатом в детстве. И с другой стороны, чтобы он
постепенно
понимал, что именно…
У нас, понимаете, что еще началось? Что у нас именно… началась очень неприятная, я считаю, тенденция, которой не было, конечно, в Советском Союзе. Дело в том, что, заметьте, что все коммерческие виды спорта, коммерческие в смысле того, что после, там, где кто много больше всего зарабатывает денег, они очень стали ранее специализированными в нашей стране. То есть дети начинают уже с 5-6 лет заниматься серьезно, причем родители их там ведут на тренировку, там двойные прыжки чуть ли не в 6 лет уже всегда. И ребенок к определенному возрасту, когда ему как раз надо уже переходить, он уже не хочет вообще заниматься. И он понимает, что хорошо, я отзанимался для здоровья, мне этого хватит. Все, привет, я пошел учиться. То есть вот на самом деле, я не знаю, это мне кажется, что вот в какой-то степени вот эта ранняя специализация и родители уже гонясь за результатом так рано, тоже сыграли не самую лучшую службу.
Я так понимаю, насколько я понимаю, что это не только касается спорта. В школах, я помню...
Учеба тоже сейчас самая.
Да, язык начинали учить иностранные там с 5 класса, вот это конец как раз 80-х. Сейчас уже люди, дети с 1 класса...
А знаете, вы учили, они там с младенческого возраста
практически. Потому что ты, приходя в школу, получается, что ты отстаешь очень серьезно от других детей.
Ты уже должен читать и писать уметь.
Ну, тут уже, конечно, проблема родительская, потому что это родители реализуют свои какие-то невозможности.
Это внутриполитическая ситуация, потому что спортсмен, как и многие другие наши специализации, например, заканчивая свою карьеру, он попадает в какое пространство, да? Он никому не нужен.
Абсолютно.
Поэтому это как раз тот самый стимул, что да, спорт это спортом, но нужен еще школа, институт, какая-то профессия, как будто это не профессия.
Будущее.
Да, и вот здесь, мне кажется, момент стимульный очень важный, потому что человек достиг каких-то результатов, он чего-то набрал, и все, дальше он выпадает из ситуации.
И знаете, еще как-то вот меня тут навело на мысль, когда мы обсуждали по поводу спортсмена после спортивной карьеры, и почему, например, сейчас наши спортсмены, правда, вот так вот там гонятся за тем, чтобы заработать какие-то деньги.
На будущее.
Да,
вот знаете почему? Потому что большая разница. прошу прощения, когда мы смотрим, вот меня спросили, а сколько зарабатывает, например, там, американский спортсмен, от государства получает премию, да, вот наши получат, как я знаю, за золотую медаль, там, 4 миллиона рублей.
Да?
И все говорят, ничего себе, вот это деньги, ни в одной стране мира таких не платят. Так вот, правильно, но они получат это за счет контрактов, за счет своего будущего.
Страховок.
Но у нас только вот получил эти 4 миллиона, и все.
Если
и привет, если выиграл, и все, и больше ничего. Так самое страшное, мне что не нравится, почему спортсмен настроен так? Общество должно тоже пересмотреть свое отношение к спортсменам, уходящих из спортивной карьеры, особенно известным спортсменам. Они же считают, что а он ничего больше не может. И поэтому спортсмен, понимая, что общество считает, что он ничего больше не может, что он не может быть образованным, что он не может быть умным, что он не может сделать свою карьеру вне спорта, может быть, даже не тренером, спортсмен получает, что ему нужно заработать эти деньги сейчас, потому что потом неизвестно, что будет. И это очень плохой стимул. Это не государство, кстати, делает. Потому что государство, вот оно ему дает эти деньги.
Для этого существует мультимедиа, которое как
понимаете?
Раз и
обозначает. А за границей, наоборот, человек, который добился таких вот результатов, он все равно, это для его возможность. То есть почему они им не платят? Потому что они говорят, став олимпийским чемпионом, тебе открываются все двери. А у нас, став олимпийским чемпионом, практически закрываются все двери. Потому что общество тебя считает почему-то ненормальным. Вот в чем проблема, понимаете? И поэтому, когда мы говорим про мотивацию денежную спортсменов, вот она здесь и возникает, нам тоже надо обществу, не государству, потому что государство спортсменов поддерживает как может, и когда они потом же, она же не может потом поддерживать. Но когда общество начинает отторгать, говоря, что они не способны ни к чему, это тоже это плохая тенденция. Поэтому вот во всем мире и МОК делает то, что делает программы спорт, карьера после спорта и так далее. Образовательные программы. Потому что спортсмены, ну, правда, умные люди. Ну это же это объективности ради. Ну, наверное, какие-то исключения есть в любой отрасли, да, в любом виде деятельности.
Несомненно.
Но вот этот момент очень тоже как бы важный, который мы не всегда учитываем.
Вот именно отсюда, наверное, вытекает и та проблема тренерская, которую мы уже зацепили, о том, что государство не поддерживает тренеров, не платит им деньги просто элементарно, потому что то, что люди могут заработать в спортивной школе, это называется не деньгами, это называется просто насмешкой и слезами.
Знаете, наверное, здесь еще случился такой момент, который мне тоже не нравится, когда, извините, тренер сборной в России по футболу получает миллионы, а детский тренер футбольной команды в какой-нибудь деревне получает копейку.
Согласен. Мы можем говорить о том, что там члены совета директоров там, любого банка или там, любой корпорации получают несоизмеримо раз больше, чем учителя, там, врачи и так далее. То есть ну, нет в этом плане справедливости, ее не может быть.
Да, но здесь есть прямая связь от того, кто будет играть в сборной.
Ну, кто-то учит.
От того, кто будет учить этого мальчика,
бизнесменов
тот
и
будет играть в сборной через 15
лет. Просто знаете, когда мне говорят, нужны ли нам иностранные тренеры в командах, например, да, они нужны в том случае, если это будет не просто человек приехал, побыл и уехал, и никакого опыта не передал. Так, кстати, касается и легионеров, и спортсменов, которые там натурализироваться пытаются. Если он ничего не дал стране, кроме того, что он заработал деньги и уехал, я считаю, что такие люди нашей стране, например,
а
не нужны.
Я немножко поверну по вот это мнение по другим углом. Если вы договариваетесь на берегу с иностранцем, и при этом не ставите ему задачу обучения,
да,
не берете сами, то почему он
потом
должен,
да,
вас учить?
Нет, нет, это абсолютно правильно, да.
Пожалуйста,
это
вы приглашаете иностранца, вы считаете, что да, действительно, он даст новый какой-то более качественный скачок там, данному виду спорта или спортсмену. Пожалуйста, ставьте перспективного там, тренера россиянина, и пускай он там по контракту
рядышком,
проводит,
да,
семинары, все это будет четко прописано, от этого зависит его фактически гонорар, который он получает. Соответственно, вы принимаете это на себя, эту информацию, вы растете, прогрессируете, и как результат...
Вы знаете,
потом
в этом
уже...
отличаемся мы, почему сейчас во многих странах стали развиваться разные виды спорта, которые мы были фаворитами, куда уехали наши тренеры. Они как раз всегда работали без контракта и делали все хорошо, несмотря на то, что было это в контракте или нет. Передавали технологии.
Да, рубахи, рубахи,
конечно, конечно,
такие.
В том-то и дело.
Да,
а вы правильно говорите, а здесь все коммертизировано. Если приедет сюда тренер, если у него это в контракте не прописано, он никогда не будет
пальцем
делать
не
более
пошевелить
того, что у него прописано. Это принципиальная разница.
У нас замечательная совершенно дискуссия. Одна проблема, у нас осталось полторы минуты до конца программы. Я хочу вот эти полторы минуты посвятить Александру Федоровичу, нашему психологу.
Да.
Хочу спросить, ну, проводить мы красиво проводим. Как нам красиво встретить?
Я считаю, что спорт при всей красоте и зрелищности, это все-таки в первую очередь результаты. И я считаю, что именно на это все должно быть направлено. И мультимедиа в том числе, потому что спортсмен нуждается в поддержке постоянной. Не только в момент проводов и не только в тот момент, когда он встает на пьедестал. Да, но мы все видели, как трибуны поддерживали того же Лешу Немова. Да, это же было восхитительно. И вот именно вот такие моменты, психологически заряженные, мощные моменты, они обеспечат и стране, и спортсменам. И вот этот дух поднимут и дадут нам возможность и встретить замечательно, понимаете, и так далее. Вот. И блогеры замечательные, мультимедиа, и наша встреча сегодняшняя. Ну, как встречать? Встречать с результатом.
Мы, к сожалению, не смогли сегодня связаться с нашими волонтерами, потому что волонтеры наши уже улетели в Лондон сегодня непосредственно с утра. У нас ребята из Волгограда полетели, в том числе среди волонтеров. И они, я думаю, там в Лондоне тоже будут неплохой поддержкой, когда ты рядом видишь помощников русскоязычных, которые за тебя
обязательно,
прям вот так вот.
Это, конечно,
ну, я думаю, что будет много болельщиков, важно. Каждый раз их становится все больше, это тоже очень приятно, когда на трибуне все в какой-то даже форме, Россия написана, это очень, правда, стимулирует тоже вот.
Главное, чтобы у нас с болельщиками не повторилась история Варшавы, не дай бог, чтобы этого не произошло, потому что, к сожалению, не всегда.
Знаете, линчевать на улице, увидев какого-то спортсмена, даже который проиграл, да, вот я бы не хотел, чтобы болельщики это делали.
Главное, поэтому надо выигрывать.
Да. Надо выигрывать, но с другой стороны, вот очень правильно, мы начали разговор практически час назад с того, что надо уметь проигрывать, и этому надо научить болельщиков в первую очередь.
Конечно,
в конце концов, на сегодняшнем дне ничего не заканчивается, будет следующая Олимпиада, и жизнь никак не кончается на том, что сейчас произошло, и Россия на этом тоже не закончилась, и не развалилась, и не рухнула,
это
и не взорвалась. Это
что ты умеешь, что ты имеешь, по большому счету.
Вы знаете, как я всегда говорю, что когда ты смотришь и ругаешь, например, каких-нибудь пловцов или марафонцев, которые бегут 42 километра, всегда задай себе вопрос, ты бы своего ребенка отдал бы в этот спорт? И тогда ругай. Если ты этого не сделал, то нечего ругать. Люди действительно делают все, что они могут, и тут тоже надо всегда понимать, потому что когда мы ругаем кого-то другого, не сделав это сами и не попытавшись это сделать, это не очень правильно.
Ну что ж, друзья, спасибо, у нас получился замечательный разговор. Я думаю, что массу позитива мы подарили нашим зрителям и слушателям. Мы провожаем завтра, 21 июля, с Красной площади, с очень красивой церемонией, с возложением цветов к могиле неизвестного солдата, нашу олимпийскую сборную. Там около 500 человек, да, там 200 с лишним мужчин и 200 женщин.
Участников?
Да.
Нет, 320... 6, что-то там.
Надо сказать, делегация 500 человек.
Нет, делегация будет, 500 вместе с обслуживающим, да, персоналом.
Так вот, собственно говоря, завтра мы их отправляем с Красной площади непосредственно в Лондон. 27 числа мы все наверняка будем с удовольствием смотреть открытие. Англичане обещают, как всегда, что-то феерическое.
Но лучше Китая сделать, я думаю, уже невозможно.
Ну вот мы 27 числа и посмотрим. Мы, конечно же, желаем успехов наших спортсменов. Мы будем болеть, держать за них кулаки, плакать при их проигрыше и смеяться при их выигрыше. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. С нами интересно.
Тема дня на радио «Комсомольская правда».